Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на наши беседы по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим чтение книги Псалтырь. У Господа есть много благ, которые Он предназначил для нас. И эта книга — одно из Его благословений. Вы когда-нибудь рассказывали кому-либо, как благ наш Господь? В Псалме 106 стих 1 и 2 говорится: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. Я обнаружил, что многие люди с готовностью рассказывают, какие у них хорошие соседи, дети, родители, родственники, начальство, проповедники. Но очень немногие говорят о благости Божьей. Вот вы, например, можете вспомнить, когда вы в последний раз говорили своим ближним о благости Бога. Не забывайте делать это. Ведь Он чудесен. Он благ, наш Господь, и я благодарен Ему за то, что сегодня мы с вами можем обратиться к Его Слову, и в частности к 31-му псалму. Этот псалом называют драгоценным камнем духовности. Однако, несмотря на все его достоинства, его часто понимают неправильно. В начале псалма написано «Псалом Давида. Учение». Написанное в нашем переводе слово «учение» соответствует еврейскому слову «маскил», которое обозначает «давать наставления» или «понимать». Обычно его смысл распространяют на будущее Израиля. Я не могу не вспомнить в связи с этим о современных семинариях, которые разрабатывают высокоинтеллектуальные программы обучения и широко рекламируют их, чтобы привлечь к себе внимание и повысить свой престиж. Они делают акцент на интеллектуальной стороне образования. Однако, несмотря на все свои обещания, сосредотачиваются в своих богословских построениях лишь на той стороне Библии, которая касается последователей Христа. А ведь есть еще народ израильский, и Писание свидетельствует, что Бог дал вполне определенные обетования, касающиеся судьбы этого народа. Было бы славно, если бы такие богословы обратились к 31-му псалму. Они бы обнаружили, что у Израиля есть будущее, уготованное Богом, и не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять это. Я хочу, чтобы вы, читая данный псалом, обратили внимание на то, как используется в Библии слово «маскил» по отношению к будущему Израиля. В 11 главе книги пророка Даниила, 33 стих, мы читаем: «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Здесь используется слово «маскил», дословно «разумные из народа», и переводится как «те, кто поймет». И этому обороту соответствует еврейское слово «маскил». В той же главе, стих 35, написано: «Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Здесь слово «разумные» тоже соответствует слову «маскил». В 12 главе книги пророка Даниила, стих 3, сказано: «И разумные», опять же «маскил», «будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». В той же главе, стих 10, мы читаем: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые, маскил, уразумеют». Апостол Матфей в своем Евангелии, глава 24, стих 15, приводит такие слова нашего Господа Иисуса Христа о грядущем периоде великой скорби, который уготован народу Израиля. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Здесь слово «разумеет» также соответствует еврейскому слову «маскил». И наш Господь имеет в виду, что когда евреи увидят мерзость запустения, предсказанную пророком Даниилом, то для них настанет время бороться за жизнь. Я не знаю, что такое мерзость запустения. Я прочел по этому поводу несколько книг, написанных людьми, которые полагают, что они знают это. Однако обычно бывает достаточно прочесть несколько глав из их книг, чтобы понять, что они ничего не знают. Меня лично мерзость запустения не очень интересует, поскольку я в первую очередь ожидаю воссоединения с моим Господом Иисусом Христом. Однако, обратите внимание, в этой 24 главе Евангелия от Матфея, стих 15, приводятся слова Господа «читающий да разумеет». То есть Господь призывает нас быть мудрыми. В книге Откровения в главах с 6 по 18 описывается период великой скорби. В 13 главе Откровения речь идет о двух зверях и об их власти над миром. Мы читаем там в стихе 18: «Здесь мудрость, кто имеет ум, понимание, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». О числе 666 написано масса книг. Вы хотите знать, что оно означает? Я не знаю. И те, кто написал о нем книги, тоже не знают. Им только кажется, будто они все поняли. Но настанет день, когда Бог явит себя своему народу и будет полностью раскрыта заключенная в Его Слове истина. А сейчас нам приходится довольствоваться лишь тем, что мы в состоянии понять по той мудрости, которой призывает нас Господь. И в частности, по Божьим наставлениям, которые мы находим в этом 31-м псалме. Этот псалом — Божье наставление, касающееся того, что ожидает народ израильский. Но здесь есть наставление для нас, живущих сейчас, в период благодати Христовой. Нам тоже необходимо быть разумными, маскил, чтобы увидеть все, что предназначено для нас в этой части Писания. 31-й псалом называют также псалмом покаянным, то есть исповедью Давида. Я с этим не согласен. 50-й псалом — это действительно покаянная молитва Давида после того, как Нафан сказал ему «Ты тот человек». О печальной истории преступления Давида рассказано во второй книге Царств, глава 12. И в 50-м псалме Давид действительно молит о прощении. А вот 31-й псалом — это воспоминание об исповеди, о полученном прощении и о полностью восстановленном блаженстве. В 14-15 стихах 50-го псалма Давид говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Давид обещает, что если Господь простит ему грех, то он будет учить грешников, что, собственно, он и делает в 31-м псалме. Так что 31-й псалом — это не псалом покаяния, а наставление, которое начинается уже с самого первого стиха, где сказано: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Давид здесь учит других. Он рассказывает о том, что исповедал свои грехи перед Богом, получил прощение и нашел покой. Он нашел защиту в Боге. И этот псалом — его песнь об избавлении. Слово «блажен» здесь обозначает «счастлив». Мы встречаем это слово в самом первом псалме, в первом же стихе. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Блаженство, о котором там говорится, может испытать только совершенный человек. Не знаю, как вы, но я несовершен. По сути, первый псалом рассказывает нам о Господе Иисусе, который только один совершен. Блажен муж, который не ходит и не стоит и не сидит. Мы видим, чего такой человек не делает, но в законе Господа воля его. Закон осуждает нас, но не осуждает Господа Иисуса Христа. Закон, заповеди и установления не могут принести блаженство человеку. Закон требует совершенного повиновения, на которое человек не способен, поэтому закон осуждает человека. В послании к Галатам, глава 3, стих 10, говорится: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Нет такого человека, который мог бы честно сказать, что поступает точно по закону Божьему. Если бы вы могли так сказать, то вы могли бы попросить Господа Иисуса уступить вам место одесную Отца, потому что это было бы ваше место по праву. Но все мы несовершенны. Совершен только Господь Иисус Христос. В первом стихе 31-го псалма говорится о блаженстве человека, грехи которого прощены. Христос умер за нас, грешников. Его смерть была заместительной жертвой за наш грех. Она удовлетворила требования божественной справедливости. Теперь святой Бог может спасти нас, оставаясь при этом справедливым Богом. Он может соблюсти справедливость и оправдать тех, кто верит в Иисуса Христа. Когда человек верит в Иисуса, эта вера вменяется ему в праведность. В послании к римлянам, глава 4, стих 5, мы читаем: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Таким образом, тысячи верующих Ветхого Завета, начиная с Адама и Евы, которые ждали Мессию, были спасены заранее в предвосхищении деяний Иисуса Христа. И Даниил говорит именно о таком блаженстве, о счастье человека, которому прощены грехи. Послушайте второй стих. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Бог не вменит греха тому, кто верит во Христа. Христос принял на себя грехи, так сказано в послании к римлянам, глава 4, стих 25. «Он предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Он не ведал греха, но принял на себя наш грех, чтобы мы были праведны перед Богом. Читаем третий стих этого псалма. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Давид сидел на троне, смотрел на толпу сверху вниз и думал: «А ведь никто не знает, что я сделал, никто не знает о моем грехе, я утаил его от всех». Но совесть его не давала ему покоя. Даже собственные кости беспокоили его, как сказано в псалме. Он начал худеть, и друзья стали о нем беспокоиться. Говорили, что ему надо бы обратиться к врачу, что, возможно, он тяжело болен. И так Давид страдал день за днем, как утверждается в стихе 4. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Если вы один из детей Божьих, вы можете согрешить, но не сможете жить во грехе. Вот разница между спасенным и неспасенным человеком. Если вы человек мирской, вы можете погрязнуть во грехе. А дитя Божье не может. Рука Божья тяготела над Давидом день и ночь. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, глава 11, стихи 31-32. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Если мы сами не осудим себя, нас будет судить Бог, который наказывает своих детей за все провинности. Вскоре после того, как Давид согрешил, к нему пришел пророк Нафан и рассказал ему одну историю. Я зачитаю вам рассказ об этом из второй книги Царств, глава 12, стихи с 1 по 7. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». В результате столь прямолинейного обвинения Давид исповедался в своем грехе. Вот что он говорит в стихе 5. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Хорошее наставление для нас с вами, не правда ли? Давид учит нас, как вернуться обратно к Богу, если мы перестали с Ним общаться. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 19, говорится об этом: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А теперь снова послушаем Давида, стих 6. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Я думаю, что под разлитием многих вод Давид подразумевает потоп, который произошел во времена Ноя. Ной был в ковчеге, когда началось наводнение, и вода, погубившая всех остальных, не причинила ему вреда. Волны суда Божьего не причинили вреда Ною. Когда-нибудь землю постигнет новый великий суд. Только на этот раз орудием возмездия станет не вода, а огонь. Что же нам надо сделать, чтобы выжить? Послушайте совет Давида в стихе 7. «Ты покров мой, ты сохраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Этот стих снова заканчивается словом «села», то есть «остановитесь, прислушайтесь, подумайте о сказанном». «Села» — это музыкальная пауза. Оркестр на это время замолкал, и хор не пел. Наступала тишина, и слушатели могли поразмыслить о пропетых словах. Подумайте над ними и вы, друзья мои. Вы больше не общаетесь с Богом? Вам нужно убежище? Бог может уберечь вас от горя. Читаем далее стих 8. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Нам надо быть очень близки к Господу, чтобы быть руководимыми им, чтобы око его всегда видело нас. А дальше Бог использует одно юмористическое сравнение. Послушайте стих 9 31 псалма. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Многие христиане не исполняют воли Божьей, они идут своим путем. Но Бог все-таки наставляет их с помощью провидения, как мы можем увидеть в книге «Эсфирь». Бог сравнивает верующего, который не хочет следовать за ним, со старым упрямым мулом. Мне это напоминает историю одного моего знакомого, который приехал навестить своего приятеля, а у того был ослик. Они запрягли ослика в повозку, чтобы съездить к каким-то общим знакомым. Когда они сели в тележку, владелец осла вдруг ударил его по голове. «Зачем ты делаешь это?» — удивленно спросил приятель и услышал в ответ. «Чтобы привлечь его внимание. Многие из нас подобны этому упрямому ослу». Вот почему в этом псалме сказано: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись тебе». Завершается этот псалом очень торжественно. Послушайте стих 10 и 11. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем». Кто бы вы ни были и где бы ни жили, если вы знаете, что Господь Иисус Христос ваш Спаситель, вы можете радоваться и славить Бога. Тема радости более подробно раскрывается в следующем, 32-м псалме, о котором нам еще только предстоит поговорить. В следующий раз мы будем говорить именно на эту тему. Вы узнаете, что такое новая песнь, откуда был взят девиз Организации Объединенных Наций, как суровая действительность опровергла точку зрения Наполеона и многое-многое другое. Но на этом позвольте мне закончить. До свидания, до новых встреч.